Восток, Запад. Непридуманная история.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест» 109 FM. Начинается еженедельная программа «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня мы поговорим, вся наша передача посвящена Жан-Жаку Руссо. Был такой деятель французский в 18 веке. Может быть, подробнее немножко услышим от Якова Кротова о нем. Ну, собственно говоря, о самом Жан-Жаке, что называется, говорить будем мало. Но этот властитель дум эпохи просвещения, несколько цитат, на самом деле очень много, но вот несколько цитат я выписал для себя, которые меня отчасти поразили, вы знаете. Все-таки умный был человек, видимо. Первая цитата. «Все зло от слабости. Допустим, если бы абортируемый ребенок обладал силой, мамке двоечницу накостылять, хирургу, который выковыривает, и ножки ему ломает, то меньше было бы абортов. Если бы страны были почти все одинаковые, то никто бы не дербанил соседей. Все мы были в школе, все получали по шеям, все это мы знаем. Религия большинства людей от географии тоже не с чем спорить. Исламисты живут в одной стране, христианисты в другой стране, буддисты в третьей стране. Все, так сказать, географически. Ну, есть, конечно, исключения, но все-таки. Очень интересная цитата. «Богатый или бедный, могущественный или беспомощный, любой тунеядец вор. Как коммунист, распишусь, так сказать, кровью». Действительно, сейчас же как модно тусовать все время где-нибудь в Монте-Карло, в Дубае, в крайнем случае, или на Бали. Тусовщиков расплодилось. Не только бизнесменские детки голубых кровей. Нет. И детки пресвитеров, и детских епископов, ну, по крайней мере, те, которые я знаю, вот, сибирских и московских, так сказать, в инстаграме себе показывают, как они на Бугатте. Кейл Неволин, доцент Морского университета из Питера, и священник, и одновременно историк Яков Крутов из Москвы. Нам всем есть о чем подумать. Злободневные, я думаю, цитаты даже в 21 веке, не только в 18-м.
Возьму одну пока цитату. Вот то, что вы привели, Владимир, «Религия большинства от географии». Ну, наверное, да. Тут единственное, я бы тут уточнил, что, конечно, не от географии, а тут все-таки от культуры сложившейся. Потому что, ну, как география, если мы берем, там, например, Африку, да, там, это, ну, представим, скажем, Эфиопию. В принципе, там очень много христиан, а вокруг там больше распространено мусульман. То есть вот так вот сложилось исторически, что, конечно, вот там, ну, наивно полагать, что, скажем, там вот в Италии, через там какое-то время вдруг окажется огромное количество протестантов. Ну, я имею в виду огромное в том плане, что оно будет заметно превышать членов там католической церкви. Понятно, что мы родились в той или иной стране, в той или иной семье, культуре. И, конечно, есть исключения. Понятно, что кто-то там обращается там в иудаизм, кто-то принимает ислам, там становится буддистами. Я вот знал, например, одного американца, вполне такого себе традиционного американца, который вдруг стал буддистом. И он в Лос-Анджелесе, там, ну, он не, сам не из Лос-Анджелеса был, но он специально туда переехал, там какая-то то ли община, то ли монастырь был, и он там жил, по-моему, чуть ли не 2 года вот с этими буддистами вместе, они там, значит, что-то медитировали, в 5 утра вставали, в общем, он там такого рассказывал довольно... Но это все равно это что-то такое экзотическое совсем, потому что даже когда вот иногда, знаете, приходится слышать о каком-то там духовном пробуждении, вот оно должно там состояться в той или иной стране, оно все равно, это пробуждение, как правило, подразумевает, что, ну, должны расти какие-то религии, которые более традиционны здесь, к которым люди привыкли. Ведь по большому-то счету все мы становимся там христианами, православными, католиками, протестантами там, или мусульманами не потому, что мы вот так вот с чистого листа взяли, обложились всякими священными книгами и решили, давайте-ка я вот начну изучать все религии мира. Есть такие люди, я не говорю, таких хватает тоже, но в основном, конечно, люди приходят к своей вере, к своей религии как-то иначе. Это либо друзья, либо знакомые, либо окружение, либо просто, ну, вот так вот принято, да, вот я могу сказать вот про Кубу, например, да, уж там, казалось бы, такая коммунистическая страна, я там бывал много-много-много раз, а родители у меня там вообще жили 3 года, и это было еще при Фиделе Кастро, где, казалось бы, в общем, так довольно жестко все с религией, но там было далеко не так жестко, как, например, в Советском Союзе. И там, ну, такие высокопоставленные члены там, уровня, как вот у нас Политбюро, запросто могли там посещать церкви, ну, католические в основном, там, крестить своих детей. И как-то так на это особенно, ну, не то чтобы это приветствовалось, да, или где-то афишировалось, но, по крайней мере, я думаю, что если бы вот в советское время кто-то вот так вот поступал, тут бы, наверное, на него наехали всякие партийные органы, а там как-то это все так спускалось на тормозах. Ну и то же самое, если мы вспомним там начало 90-х годов, да, там Россия, огромное количество появилось протестантских церквей, тут католические миссии работали, ну, какие-то совсем уж там экзотические были направления. Но все равно, в основном люди, если приходили к Богу, они приходили вот в православные традиции, потому что, ну, это понятней, это как-то так вот, ну, ассоциируется с моей бабушкой, дедушкой, и надо иметь, ну, наверное, какие-то очень веские такие вот... основание, очень серьезную, ну, я бы сказал, такую сильную веру и сильный характер, чтобы в таком, особенно если речь идет о таких традиционных, да, культурах, да, ну, например, мусульманских культурах, где вдруг ты должен заявить, что я вот с этого момента становлюсь, например, иудеем или там христианином. Такие тоже люди есть, но это опять-таки очень исключение. Поэтому, конечно, да, география, ну, не география как таковая, там, восток, запад, север, юг, а вот традиции страны, где я родился, конечно, это вот в основном влияет на нашу религию. С этим я соглашусь полностью.
А я бы поспорил с вами, может быть, чуть позже, после Якова, но все-таки есть такой общий принцип: чья власть, того и вера. Вот и все. Монголы избрали ислам. До этого у них был Тенгре, то есть культ неба. Князь Владимир избрал православие. Как выбрали? Это не культура, это культ силы. На мой взгляд. Ну хорошо, Яков Кротов, ваши тезисы.
Культ силы возвращает нас к мысли о слабости. Руссо, как бы сказать, он не существовал в безвоздушном пространстве. У него был противник, очень влиятельный, Вольтер. Враждовали они всю жизнь очень активно. Причем оба были, наверное, надо сказать, деисты. Что один, что другой. Но... Вольтер, хотя он и призывал раздавить гадину, имея в виду церковь как иерархию, как силу, которая давит человека и не дает ему свободно мыслить, тем не менее Вольтер не делал Бога из природы, а Руссо делал. И я думаю, что это потому, что он с природой никогда не имел дела. Вот его знаменитое рассуждение о том, что человек, который живет на лоне природы, он беззаботен, он гармоничен и так далее. Это ведь и сейчас есть. И сейчас, ну, то, что называется трансгуманизм, то есть гуманизм, который превзошел потребность в познании и так далее, ему же просто нужно витать между звезд. Мы знаем, что природа, ну, говоря словами Некрасова, в мире есть царь, этот царь беспощаден, голод – название ему. Природа, физическая природа, телесная, она стоит прежде всего на дефиците, к вопросу о слабости. Дефицит, который понуждает живые существа искать пропитание, убежище, тепла, дружбы, но… Чем выше по эволюционной лестнице, а я убежден, что эволюционную лестницу сколотил Создатель, чем выше по эволюционной лестнице от амебы к человеку и от человека к православному человеку, тем меньше человек зависит от нехватки, от дефицита. Другими словами, все-таки человек отличается от обезьяны тем, что, съев банан, обезьяна садится и предается созерцанию пупка, а нормальный человек, наевшись, все-таки начинает искать, ну, как минимум, другого человека. Он начинает искать выхода для обретенной свободы. У обезьяны свободы нет, у нее есть сытость. А у человека есть свобода. И, кстати, если уж говорить о Руссо, то самый яркий факт его биографии, что всех своих незаконно рожденных детей, у него было довольно много, вот, он их всех отправлял в приют, что по тогдашним понятиям было все-таки неприлично. Его за это изрядно критиковали. И я бы очень хотел узнать мнение его детей о Руссо. Вот, мнение Бога Руссо я примерно представляю. Ну, своя правда есть, я думаю, сказал Создатель. А Вольтер очень спорил, потому что Руссо говорил, природа гармонична. А Вольтер сохранилось в библиотеке Вольтера сочинение Руссо «Исповедание веры». ну, там Руссо скрылся под именем, псевдоним «Савойский викарий». Вот. И там пометки Вольтера. Я напомню, что библиотеку Вольтер продал Екатерине II, так что библиотека-то у нас в России. Вот. И там, где Руссо рассуждает, что вот природа, гармония и так далее, Вольтер делает ожесточенную пометку. А землетрясение в Лиссабоне. Тогда, 250 лет назад, главным вопросом о Боге был вопрос о том, как можно было, как Бог любящий допустил Лиссабонское землетрясение 1774 года. Это была крупнейшая катастрофа того времени. Погибло несколько сотен тысяч человек, а Лиссабон – мощный город, столица Португальской империи. Тогда Португалия не была таким крохотным островком. А Лиссабон просто исчез. То, что сейчас видят приезжающие в Лиссабон, это все новодел. Все. Вот. Европа была потрясена, потому что уже пробудилась потребность в объяснении зла. До этого на тебя вот цыкнул учитель, ты молчишь, значит, воля Божья, все, заткнись. А теперь люди начали думать. Я думаю, что слабость бывает разная. Бывает слабость сердца, слабость эмоциональная, бывает слабость интеллекта, вот, а бывает слабость, ну вот как у Иуда, бывает слабость, когда мы не решаемся, можем додумать до конца, не решаемся. Социопатия. Чтобы все продумать, надо думать вместе с другими. Вот Руссо, он отмежевывался. Это вот был, может быть, тип нового человека, современного, потому что он как медведь в берлоге. Это был очень социопатический человек, очень одинокий, в отличие от Вольтера, который любил и умел общаться.
Несколько справок, Яков, только кратко. Что такое деист, например, деисты?
Деизм – термин 18 века, который обозначает человека, верующего в Бога, но не верующего в Троицу, не верующего в Христа. На самом деле есть три термина, они достаточно близкие. Есть термин деист, вот Вольтер – деист. Есть термин пантеист. Пантеист – человек, который считает, что Бог – это тот, кто создал природу, и природа является Богом. А есть панэнтеист – это тот, кто считает, что Бог пропитывает природу. То есть вот вода пропитывает губку, но губка – это не вода. Но все это тонкие такие штуки, означающие одно – люди потеряли христианскую веру, другой не обрели. У них это все носило очень интеллектуальный характер. Некоторый кошмар заключается в том, что когда произошла французская революция, то ее идеологи, террористы, мягко говоря, типа Робеспьера, основывали свое насилие, свою борьбу за справедливость на идеях Руссо, прежде всего Руссо, потом уже Вольтера. И поэтому на Руссо легла вот эта кровавая тень французской революции. Я думаю, что тут мы возвращаемся к вашей убойной цитате, потому что террор, вот это гильотинирование десятков тысяч аристократов, священников, монахинь, купцов, то есть всех подряд, и в конце концов и Робеспьеру отрубили голову. Вот такое насилие – это признак слабости. Сильный человек не убивает. Вот это довольно принципиальный момент. В этом смысле Руссо был слабый человек. То зло, которое он причинил своим детям, это зло от слабости. Сильный человек взял бы и воспитал бы.
А вот Теодицея, видимо, именно из Лиссабона она так вот родилась в мышлении того времени, Теодицея, оправдание Бога?
Хороший вопрос. Нет, она родилась не из Лиссабонского землетрясения. Вопрос о Теодицее задавал и Лютер, и Кальвин в любую эпоху. Ну, собственно, вопрос о Теодицее – это вопрос Иова. За что я страдаю, если я ничего плохого не сделал? В таком вот ярко сформулированном виде, да, это Вольтер, это повесть «Кандид», где главный герой, кстати, тоже туземец, человек от природы, из американских прерий, индеец «Кандид». «Кандид» означает «простодушный» в переводе с латыни. И он переезжает во Францию. Его преследуют всяческие несчастья, совершенно ни за что. И вот он беседует с разными богословами о причине всех этих бед. И никто не может дать ответа. И там главный вывод – каждый должен возделывать свой сад и не совать нос в чужие дела. А что делать, если к тебе приедет танк в твой садик? Ну вот я вот на даче, я возделываю эти 7 соток. Но через 20 метров за забором у нас могила братская, участок под Истрой, здесь проходила линия фронта. Я тут выкапывал десятками гильзы в ноябре 1941-го. И у нас тут падали бомбы, у соседа на участке две воронки, а за оградой у нас вот тут стоял крестьянский дом, попала бомба, и тут вот могила, похоронена 8 человек. За что? Почему? Они что, были слабые? Нет. Были сильные? Тоже нет. Какой-то другой угол зрения нужен. Но в результате смотреть на мир с точки зрения силы означает выдавать в себе человека запуганного, испугавшегося. Сильный человек смотрит на мир с точки зрения человечности, истинности, любви, а не с точки зрения доминирования или подчинения.
Исходя из фильма «Анализирую это, анализирую то», социопат – это вроде преступники, я правильно понял?
Нет, социопат – это человек. На самом деле там, конечно, социопатов нет в этом кино. Из публичных людей сегодня хороший пример социопата – это Дональд Трамп, как ни странно. Потому что многие психиатры, в принципе, психиатры не ставят заочных диагнозов, но Трампа поставили однозначно, уже полвека как на публике. Социопат – это человек, у которого ослаблена эмпатия, способность ставить себя на место другого. И это проявляется в том, что человек манипулирует другими людьми без стыда и совести. Он не способен стыдиться, он отключен от общения с другими. А стыд – это прежде всего стыд перед другим. Социопатом был Ленин, безусловно. А вот Сталин, кстати, наверное, нет. Он был бандюган, насильник, но он не был социопат. Не был социопатом Гитлер, даже, наверное, наоборот. А вот Ленин точно был социопат, потому что Гитлер истреблял чужаков. А Ленину было совершенно по барабану. Он расстреливал всех, кто ему не повиновался. Это и есть социопатия.
Ну и последний вопрос. По природе вы говорили нечто подобное Жан-Жаку Руссо. Наверняка есть у Генри Тора, да? И еще маленькая цитата от Владимира Терентьева. «Наевшись, вы говорили, мы ищем удовлетворить общение». А я бы сказал так. «Наевшись, мы, мужчины, по крайней мере, ищем удовлетворить производное от сытости, то есть похоть».
Как у вас в Томске, однако. Генри Торо. Я однажды говорил с американцами, я говорю: «О, Торо, Торо». Он очень удивился, он не знал такого писателя. А я говорил, потому что американский, но это фамилия французская. У него после буквы «Р» 3 гласных, которые читаются как «О». Вот Генри Торо, который прославился книгой «Уолден» или «Жизнь в лесу». Это маленький пруд даже около Бостона, под Бостоном, в имении Адамсов. Это не те, которые семейка Адамс, а это семья, где последовательно было несколько американских президентов первых. Один из этих Адамсов пустил в свой такой кабинетик, хижину, Торо пожить. И Торо целый год там жил и доказал, что он может прожить, по-моему, на $5 целый год. Тогда доллар был, конечно, дороже, но все-таки это были ничтожные деньги. Вот он выращивал фасоль и ее ел. Страшно подумать, сколько он пукал. Это о другом. Это блаженно нищие духом. И не случайно Торо прославился как борец с рабством, потому что рабство было источник богатства. И Торо доказывал, что можно обойтись без богатства и без рабов. Для Руссо это была совершенно чуждая проблема. Он любил хорошо пожить, поэтому он и детей отдавал в приюты. Он любил деньги. Вольтер просто роскошно жил. У него было поместье, лакеи и так далее. И вот эта американская идея, что человек должен жить за счет своего труда, вопрос о тунеядцах, вот, она им была не то чтобы чужда, но они считали, что я вот сижу, думаю и пишу, это огромный тяжелый труд. И я не настроен с ними спорить.
Михаил Неволин.
Хорошо, что всплыло имя у нас Генри Торо, потому что как раз вот мы обсуждаем цитаты Руссо, и вот я вспомнил в одной из книжек Виктора Конецкого, такой есть замечательный писатель, один из моих любимых советских, ну или российских, ну советских, наверное, все-таки писателей, он там иронизирует по поводу цитат, в том числе вот упоминает как раз Торо. Он там приводит такую цитату, вот, ну как бы он так с юмором пишет, что вот какой-нибудь человек известный что-нибудь такое ляпнет, и все начинают цитировать. И он там приводит цитату Торо, значит, там такая, ну, дословно, ну, примерно так: «Не стоит ехать вокруг света, чтобы сосчитать кошек на Занзибаре». И вот считается, что это очень мудрая фраза, а он там пишет, что кого она мудрая, потому что известный человек. А если бы он наоборот написал, стоит, черт возьми, ехать вокруг света, чтобы сосчитать кошек на Занзибаре, тоже бы все говорили, что вот, смотрите, как мудро, значит, сказано. Поэтому, ну, цитаты, они просто известный человек, поэтому так кажется, что они имеют какой-то вес, а так это или не так, мы не знаем. Но это такое немножко отвлечение, да, а вот... По поводу цитат, все-таки к Руссо возвращаясь, вот что еще так меня немножко зацепило из этих цитат, это вот фраза «делая ближним добро, старайся причинять им как можно меньше зла». Вот тут, наверное, Руссо довольно близок к истине, потому что очень часто действительно получается вот так, что ну, какие-то вот благие намерения вроде бы есть, и человек такой добродетельный во всех отношениях, он создает массу проблем. Да? Вот, кстати говоря, эту тему хорошо обыгрывает, раз уж мы про книги заговорили, у Льюиса в книжке такой, я не скажу, что мне очень она уж нравится, но есть такая книга у него «Письма Баламута», у Клайва Льюиса, и вот там как раз он пишет о... Ну, там примерно такие рассуждения, что если бы только вот добродетельные люди знали, сколько вообще проблем они доставляют вокруг всем живущим, сколько горя от них. Потому что это действительно так бывает часто. То есть вот человек начинает заботиться о ком-то, творить какое-то добро, как ему кажется. А лучше бы он ничего не делал, меньше было бы зла, потому что он начинает либо раздражать людей, либо давить, либо пытаться их... ну, как-то там назидать, воспитывать или что-то такое показывать, ну, как ему кажется, какой-то положительный пример, и на самом деле только, в общем, как-то вызывает больше раздражения. Иногда лучше, ну, как вспомнить Райкина, помните, там была такая у него миниатюра какая-то, что, ну, вот я действительно что-то ничего не делаю, да, прихожу на работе, но я вот, если бы я начал делать, я бы тут переломал все станки, то есть от меня было бы куча проблем. А так я ничего не делаю, так и радуйтесь, платите мне зарплату, и, в общем, я, по крайней мере, ничего не навредил. Вот иногда, наверное, да, вот Руссо прав, делая добро, лучше делать поменьше зла или хотя бы прикидывать, ну, а чем это вот добро, то, что мне кажется добром, чем оно вообще обернется и как это будет восприниматься. Вот, вот с этим я, наверное, соглашусь с Руссо.
Я читал книжку Тора Таро. Мне очень она понравилась. Это было очень давно, в 77-78 годах. И, может быть, я еще прочитал ее до того, как уверовал. Поэтому, когда я уверовал, она тоже наложилась, и мне нравилось монашество. А по поводу причинять добро и зло, есть такой новояз христианский – причинять добро. Не делать добро, а причинять. Вот я именно этим навязчиво страдал очень много лет, очень много. Мне до сих пор очень трудно не позвонить. Хотя на самом деле звонить должны те, кто просит.
Восток, Запад. Непридуманная история.
Слабость – главная причина зла. И желание делать добро. А в чем проявляется слабость? Это слабость богообщения. Силен тот человек, который живет в Духе Святом. Толщина бицепса – это вторичный фактор. Вот здесь вот Руссо говорил довольно важные вещи. Он сам был такой субтильный персонаж. Собственно, суть грехопадения, источник всех наших проблем – это желание обойтись без Бога. Побыть Богом, делать добро без Бога. Добро без Бога способно упаковать весь мир в атомную катастрофу. Что до тунеядства, я еще раз скажу, Руссо интеллектуал высокой пробы. И мне вспоминается, собственно, главный эпизод из истории России, связанный со словом тунеядство. Это Иосиф Бродский, суд над Бродским, который был обвинен в тунеядстве. Я в 70-е годы работал в библиотеке, работал в архиве, но я мечтал, чтобы какой-нибудь там член Союза писателей взял мою трудовую книжку и оформил своим секретарем. Пусть денег не платят, я заработаю. Требовалось, чтобы была запись в трудовой книжке, чтобы не загреметь вот по этой статье за тунеядство. И судья Бродского спрашивает: «Вы кто по профессии?» Бродский говорит: «Я поэт». А вы, говорит, член Союза писателей? Нет, говорит Бродский, я не член Союза писателей, я поэт. А книги у вас выходят? Нет, говорит Бродский, я поэт, а не издатель книг. Господь Иисус Христос ни одной книги не написал, не написал что-то такое на песке, и это все ветром сдуло. Он тунеядец? Ну, я думаю, что с точки зрения советского закона, да. Бросил хорошую профессию, мог бы срубы ставить, а он пошел языком трепать. Он слабый? Да. Как сказано в Евангелии, что льна курящегося не угасит. Ну, говоря нашим языком, вот лежит курящийся окурок, он не сможет его даже затоптать, сил не хватит. То он слабый, он не вызвал легионы там и так далее. Нет, есть слабость от отсутствия Бога, а и бывает слабость от присутствия Бога. Потому что, говоря об оправдании зла, есть вещи, и тут Руссо прав, иногда слабость – источник зла, но иногда слабость – источник победы над злом. Потому что там, где зло начинает давить силой, Бог отвечает слабостью. Как бы проползает под колючей проволокой. Он бросается под танк. И танк проезжает, Бог с тыла заходит. Мне вспомнился этот анекдот про Занзибар. Василий Иванович, кричит Петька, белые давят. Назад, Петька, назад. Ну, стыдно отступать, Василий Иванович. Назад, земля круглая, в тыл зайдем.
Причина зла – слабость. Я отчасти поддержу в духовном плане товарища Жан-Жака. Причина зла – это слабость Евы, любила красивая, как все девочки. Слабость Адама, был подкаблучником, как многие мальчики. Слабость змеюки, наконец. Она ведь тоже такая вот на пузе бедная, жалкая. А вот по поводу Иисуса отчасти нет, Яков. Мне кажется, я, конечно, плохой психолог, да, согласен, но он бунтарь по характеру. Он, правда, не быкует, да, но он бунтарь.
Я бы сказал, что все-таки Господь не бунтарь. Бунтари в ту эпоху были зелоты, или, как называли греки, сикарии, от слова кинжал, нож. Вот это были, как сейчас бы сказали, партизаны или террористы, герои национальной борьбы. Спаситель был радикал. Он был возмутитель спокойствия. Это чуть-чуть другой жанр. Без насилия. Человек, который предпочитает погибнуть, чем кого бы то ни было убить. Это радикальность, но это радикальная сила. Мне вот еще подростком запомнилось у Грина в «Золотой цепи» был такой. Ну, Грин – это такой Мураками своего времени. Или Руссо, роман воспитания. Ведь Руссо первый в истории автор романа воспитания. То есть роман для подростков, чтобы они познавали себя. Действительно, революция была в литературе, в психологии, в культуре. И у Грина там замечание, что восхищает не силач с огромными бицепсами, как у Поддубного, а восхищает человек, который кажется слабым, а он очень сильный. И я тут с Грином согласен, потому что восхищает тот, кто контролирует свою силу. И вот люди говорят, ну что за выражение? Раб Божий, страх Божий. Но я скажу, вот слабак Божий. Вот я предпочитаю быть слабаком Божьим, чем силачом зла.
Чуть-чуть поспорю. Например, в одной из притч, не знаю, может, перевод неправильный, вам-то виднее, вы переводчик, Иисус сказал, там такие фразы, меня они просто убили, потому что до этого я читал книжку Никулина про Жукова, такие слова были. «Пусть изобьют перед слугами». Жуков в конце войны ехал на своей там американской машинке, и ему какой-то солдатик молодой не уступил дорогу, потому что торопился, вез снаряды. Жуков, естественно, все равно обогнал, остановил и приказал своим ординарцам, во-первых, порвал права, во-вторых, стыдно сказать, что он помочится на этого человека. Пусть изобьют перед слугами, говорит Иисус. Понимаете, да, унижение. А в отношении слабой силы я бы согласился. У меня так получалось, когда я на радио начал работать. Были талантливые люди, я им как-то помогал, а они всегда оказались шибче меня. Вот удивительно, правда, слабые, сильные. Это точно.
Абсолютное большинство притч Спасителя, где описаны цари, они описывают язычников. И это довольно важно. Поэтому они всегда с примесью юмора. Поведение царя в этих притчах. Царь был один, кесарь. Ирод и другие правители, там страна была разделена на четыре куски, они были наместники, они не были царями. И евреи относились к царям довольно скептически с момента появления монархии. Вспомним, ведь пророк Самуил возражал против монархии. И Бог сказал, что царь будет вас угнетать. И это у евреев сохранилось. Кстати, такое же отношение к монархии у мусульман, у арабов. Поведение царей в евангельских притчах оно довольно такое, я бы сказал, подражать не надо. И когда в этой притче царь говорит, что связав... Там, кстати, нету про «побейте». Связав ему руки и ноги, бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Понятно, что под тьмой внешней...
В одном из Евангелий есть, ручаюсь.
Но важно то, что это распоряжение языческого царя. Это не Бог. Тут описаны глупые нравы язычников. Вот язычник на такое способен. Там Бог всегда очень жестокий. И это то, что Златоуст называл педагогикой Евангелия. Попугать. Но Бог пугает, но никого не извергает. Поэтому таких угроз в Евангелии много. А в реальности зло торжествует, а во тьму внешнюю выбрасывает порядочных и хороших людей. Чем тогда святой, которого бросили во тьму, отличается от грешника? Он не плачет и не скрежещет зубами. Согрешивший человек плачет и скрежещет зубами с досады. Он прибегнул к насилию, он согрешил, он обманывал, он доминировал, он пытался обокрасть, он пытался угнетать. Не удалось. Он не от боли скрежещет зубами, а от того, что он проигравший. Ему стыдно, как Гитлеру там, наверное, в аду. А святой, если он попадет в Освенцим, в ГУЛАГ, на Воркуту, он не будет скрежетать зубами, потому что он не проиграл, он и там с Богом. Вот. И он вот во тьме воркутинских шахт, он все равно молится, и были такие святые, мы знаем их имена. Так что здесь все надо смотреть все-таки с точки зрения веры. Вера спасает от ужаса. Вера, прежде всего, обращена к Богу, и тогда чистая совесть. Я никого не пытался уесть. В чем преступление человека, который не оделся? Там на входе давали парадную одежду, ну, накидка, хитон. Чего он не взял, говорят комментаторы. А таких людей довольно много. Я и так хорош. Принимайте меня, какой я есть. Конечно, надо взять у Бога все, что Он дает. Сила Божия в немощи совершается. То есть именно слабый человек готов принять от Бога помощь. А вот та сила, слабость, которая источник зла, это слабость нравственная. Это слабость Гитлера, это слабость того же Сталина и так далее. Это слабость бессердечного человека.
Тут очень трудно определить вот эти понятия сила, слабость, потому что у нас есть какие-то стереотипы, что мы представляем. Сильный человек, слабый человек. Но вот все-таки сильный человек – это прежде всего, вот как я это понимаю, тот, который может признать свое поражение, признать свою вину. Слабый человек, он все время валит. Вот вы, Владимир, упомянули там, да, Адама, Еву. Вот смотрите, ведь есть очень такое явное отличие. Вот то, как ведет себя Иисус в Евангелии, и так, как ведут себя, вот, как ведет себя человек, по сути, Адам, Ева, да, то есть здесь мы все время видим такое: нет-нет, это не я, это не моя, это вот она, да, это, а нет, это вот ты мне, значит, ее дал, значит, такое постоянное перекидывание, значит, я не виноват, это все кто-то другой. Получается, Иисус делает противоположное, он говорит: да, это я виноват. То есть, получается, он берет грехи на себя, те, которые вообще не делал. Здесь человек, как бы, получается, наоборот, то, что он сделал, он пытается свалить на кого-то. А Иисус вот показывает свою силу тем, что он берет на себя то, что он не делал, и в чем он уж вроде как никак нельзя его обвинить. Но он берет на себя вот эти грехи, немощи какие-то. Вот чтобы это на себя взять, вот это, мне кажется, и есть такая сила. Хотя, ну, в нашем понимании, наверное, это слабость. У нас может быть такой стереотип, что сильный человек должен был как-то там отстаивать, ну, не знаю, там, легион, не легион призывать, но как-то там, ну, не знаю, ударить обидчиков и убежать, или как-то скрыться, или что-то такое, явиться должен был гром с неба, и что-то такое всех поразить. И, в общем-то, наверное, вот это-то и расстроило, и разочаровало многих учеников, когда они увидели, что, в общем-то, а он, оказывается, не так силен, как мы ожидали. Вот его просто взяли, тут побили, его унизили, потом его позорной смертью, в общем, казнили, и ничего не произошло, он ничего, у него нет ничего, так сказать, чем можно, ну, возразить, что противопоставить. Вот этой силе грубой он ничего не смог, ну, вот с их точки зрения это было проявление, наверное, слабости. Потом, да, потом они начинают там осознавать что-то, что это сила, что это победа над смертью. Но сначала вот это разделить, сила, где есть сила, где есть слабость, это и тогда было непросто, да и сейчас там непросто бывает, то есть нам кажется силой, это может быть слабостью и наоборот.
Я подтверждаю слова по поводу мусульман, там действительно халиф, переводится преемник с арабского, это просто замещающий временно пророка, то есть викарий Христа, как вот римский папа себя величает, раб рабов божьих. То есть это очень интересная мысль, я не царь, я зам, я временно исполняющий обязанности. Мне кажется, это очень классно и очень здорово было замечено.
Что дословно насчет того, что именно Иисус проявил силу в том, что взял чужие слабости, это совершенно золотые слова, совершенно новый угол зрения для меня, вот очень хорошее объяснение, потому что это слова апостола Павла, что он понес наши болезни, не очень понятно, а это действительно сильный человек, который кажется слабым, и сила в том, чтобы признаться даже в том, что он не совершает. А вот эти слова насчет «избейте», они не в притче о брачном пире, почему я, собственно, как-то смутился, они в Евангелии от Луки, 19 глава, в притче о талантах, ну, точнее, там мины. Царь, опять же, говорит: «Врагов моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте передо мною». Причем, надо сказать, в греческом оригинале, вот я сейчас в него смотрю, там катасфаксате – «не избейте», это «убейте», «закалите», «зарежьте передо мною». Но понятно, что речь идет, конечно, ну, как в притче, там, другой бог в притче о талантах говорит, что «ты же знал, что я немилостивый». Так чего ж ты не попарился? Но понятно, что это не Бог в данном случае царь. Бог милостив, в отличие от царя в притче. Поэтому не всегда евангельские притчи, надо понимать, что там царь – это всегда царь небесный. Это очень по-разному. Критерий отличия простой – милосердие. И тут разница между Руссо и Ницше. Для Ницше милосердие было источником зла, а для Руссо – нет. Руссо был все-таки проповедник милосердия. Это тоже важно понимать.
По поводу болезни. Нечаянно это всплыла тема сегодня. Кажется, у Михаила, что, мол, Иисус взял все наши болезни. И вот про эти болезни мои братья-харизматы, они мне всю плешь проели. Мол, Иисус взял всякие наши болезни на кресте, всякую нашу слабость, подчеркиваю. Отсюда я вижу отчасти культ силы у них, и финансовой силы, и физической. Они все время немножко бравируют, и громкая музыка, и такой, знаете, культ силы. Пускай называют это духовной силой, но все равно такие сильные. Вот у меня вопрос к обоим соведущим, к Михаилу, Питер, Москва, городов русских сейчас, ну и старая столица Москва, это Яков Кротов. И есть еще такие другие христиане в веках, может быть, где тоже был культ силы.
Вообще грешным делом, это общая болезнь любой организованной религии, религии, организованной вокруг насилия. А, к сожалению, на протяжении известной нам истории слишком много было, ну, религия в основном шла через насилие. Не потому что религия подталкивает человека к насилию, а потому что тысячи лет люди прежде всего все решали через насилие. Криво, то есть, прямо скажем. И тогда уж к вопросу о слабости я скажу так. Общество наше до сих пор патриархальное. И патриархальное общество – это общество, в котором средний мужчина бесконечно сильнее женщины. Не потому, что он реально сильнее, а потому, что женщина поставлена в невыгодные условия, недобросовестные конкуренции. Ну, то есть мужик сидит, пишет, а женщина варит, воспитывает детей, стирает и готовит. И когда ей тогда писать? Софья Андреевна Толстая, между прочим, пыталась писать, но у нее не было времени, она мужу переписывала тексты. Я думаю, что именно поэтому католичество, православие, вот мне так близко почитание Матери Божией, потому что это тоже почитание слабости. В течение веков церковь была мужской игрушкой, процедурой, корабль спасения. Михаил, мне было бы интересно, как бы вы сказали, и у моряков примета, что женщина на корабле к несчастью. Так и в церкви. Как можно рукополагать женщин-священники? А я видел женщин-священников, двоих в Москве знаю, одну в Петербурге. Прекрасные совершенно пасторы. В чем проблема? Более того, женщина-священник часто лучше мужчина-священника, именно потому, что она ей потребовалось больше усилий, и она лучше знает настоящее руководство. Оно через, не через насилие, а именно через какую-то творческую созидательную силу. А патриархальное общество стоит на разрушительном насилии. Силы бывают разные, так и слабость бывает разная. Бывает слабость разрушающая, а бывает слабость созидающая.
Я не знаю, можно ли это назвать культом силы, но есть какие-то тоже традиции, сложившиеся в разных религиях. Ну, вот возьмем, например, баптистов в Соединенных Штатах Америки. Вот если вы посмотрите, есть такая удивительная особенность. Вот, например, есть там движение, да, против... владение личным оружием и так далее. Вот баптисты традиционно выступают, например, за смертную казнь. Вот я имею в виду, я вот не сравниваю тут американские и европейские, это разные. Но вот американские баптисты, как правило, за смертную казнь и за свободное владение огнестрельным оружием. Вот это, вот, я, ну как это, вот не очень, может быть, для европейского, да. Для русского баптиста это не очень понятно, но вот это вот в Америке так, да. Если мы вспоминаем протестантов, ну, я тут просто говорю про протестантов, это можно про других любых направлений христиан сказать. Конечно, были периоды в истории, когда Ну, наверное, культ силы. Вот я, может, привести пример Южноафриканскую республику. И вот этот известный режим, апартеид, ну, как это, может быть, не прискорбно об этом говорить, но во многом он опирался на протестантские церкви. То есть, вот, как правило, церковь, она мало того, что поддерживала, она как-то еще пыталась чуть ли не богословски и вот обосновать этот апартеид, что это вот такой богом установленный способ поддержания порядка. Сейчас, конечно, от этого отказались. Церковь покаялась и так далее, но вот ну, такой период был.
Все мои американские баптисты знакомые, это просто фанатики охоты за оленями. Это Средняя Америка, там очень много оленей. И у них у всех прекрасное нарезное оружие, но, конечно, они не бандиты. Мне брат говорил родной, что женщина лишена чувства морали и справедливости, поэтому в религии обычно она на вторых ролях.
А что говорила жена брата?
Ну, естественно, развелись.
Тоже относится к американским римокатоликам. Я подозреваю, что и к американским православным. Было движение пацифистское, ну, прежде всего, Дороти Дэй, римокатоличка, очень слабенькая, и сейчас почти исчезла. В Америке вот этот вот акцент на смертной казни, во многих штатах она разрешена, причем именно в Техасе. Президент Буш-старший был губернатором Техаса, разрешил исполнять смертные приговоры, которые откладывались десятилетиями. На его совести в этом смысле пара сотен человек, которых казнили. И смотрите, вот сейчас вот Верховный суд США, одно за другим какие решения? Почтальон имеет право не работать по воскресеньям. Спрашивается, а мусульманин по пятницам не будет работать, а еврей по субботам? Так мы далеко дойдем. И лишили привилегий возможных при поступлении афроамериканцев и латиноамериканцев в вузы. Один из публицистов американских сказал, потому что он говорит, ну как, давайте не смотреть на расу, равенство. А то получается дискриминация белых американцев. Ну и на это один публицист заметил, это все равно что считать, что если сделан пандус для инвалида, то это дискриминация тех, кто ходит нормально. Это помощь инвалиду. Рабство, оно же ведь накладывает отпечаток на культуру, то, что называется выученная беспомощность. То есть человек приезжает из Китая и успешно делает в Америке карьеру, потому что у него в семье культ успеха. А проамериканец вырос в семье, которая в течение 300 лет только пахала на плантации. И где только одно – не смей ничего. Понятно, что китаец в более выгодном положении. Нужно это уравновесить. И вот сейчас, опаньки, запретили уравновешивать. Это что, это культ силы или культ слабости? Это культ насилия, это культ несправедливости, это культ непризнания того, что существует зло, которое передается из поколения в поколение, как тот же апартеид. Ну вот сейчас во Франции беспорядки, убили подростка. Многие мои интеллигентные московские друзья говорят, ох, какие же эти алжирцы, что же они вообще творят, там машины поджигают. А те, кто застрелил ребенка, каким местом живут? В Париже познакомился с совершенно чернокожей, такой ярко выраженной, я бы сказал, негритянкой. Вот, и когда мы познакомились, я ее спрашиваю, а вы из какой, собственно, части Африки? Она на меня смотрит и говорит, мсье, мои предки приехали во Францию в начале 17 века, и ваш вопрос я слышу всю жизнь. Она живет во Франции, ее предки не рабы, не рабы. Была большая миграция уже и тогда. И все-таки этот расизм есть. Это от чего? От слабости. Да, конечно, боятся конкуренции со стороны чернокожих. Это внутренняя слабость, как у антисемита слабость. А вот евреи умнее, евреи хитрее. Есть кинофобия, ненависть к китайцам, расизм на желтой почве. Желтая раса, она опасная. Это все от слабости. А человек достаточно силен, чтобы дать другому. Как в Евангелии, вот одна из моих любимых фраз, где Господь говорит, вас там попросили муки, ну, зерна насыпать. Вы вот насыпьте в мерку, ну, мерка – это такое бронзовое ведерко, примерно модий, это ну, примерно 5 литров. Так вы насыпьте, вы встряхните поплотнее, чтобы было, и горку насыпьте. А когда вам будут возвращать, вы не требуете, чтобы с горкой. Не бойтесь умереть с голода, не бойтесь. Это слабость веры, надежды и любви.
Да нет, вот тут вы полностью неправы, как биолог скажу. 80% коры головных полушарий – это вопрос питания. А 20, чуть меньше, это половой. И на все остальные Жан-Жак и Руссо Господь нам оставил там сотую часть процента. Поэтому мы так хотим жрать. Мы, понимаете, у нас у меня, например, 112 килограмм, но не могу сбросить. Пощусь, не могу сбросить. Вода, видимо, жирная. В вопросах голода тут маленько все чуть-чуть сложнее. Ну, а что касается нашей программы, к сожалению, она заканчивается. Сегодня она была очень интересная. Спасибо особенное Жан-Жаку Руссо. Он молодец. Спасибо Якову Куротову. Москва рулит. Спасибо главной столице Петербургу. Особое спасибо Владимиру Терентьеву.
И Михаилу отдельное спасибо. Я сейчас пойду в блог, напишу эти его золотые слова про то, что только сильный спаситель мог взять на себя чужие слабости. Это совершенно замечательно.
Я не очень понимаю, как должны были эти полицейские действовать. Но все-таки ему сказали остановиться, а он начал ехать. Фактически он хотел задавить этого полицейского.
Нет, есть видео. Он выстрелил до начала. А когда уже выстрелил, видимо, рванулся, потому что нога уже ослабла. Его убил до начала. Есть видео. Если бы не было видео, не было бы движения про черных. Там же видео есть. Сейчас все дела, сейчас ничего нельзя скрыть. Ничего. В чем сила, брат? До свидания.
Восток-Запад. Непридуманная история.